ефіры Радыё Свабода ў студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Смаргоне адбыўся суд над мастакамі, якія ў нядзелю зладзілі акцыю шанавання народзінаў Расціслава Лапіцкага, кіраўніка антыкамуністычнага падпольля ў пасляваенныя гады. Мастака Алеся Цыркунова аштрафавалі на 1 000 000 рублёў. Разгляд справы Геннадзя Драздова, Валянціна Варанішчы, Уладзіміра Шаржыцкага перанеслі на 10 верасня. Алесь Пушкін адмовіўся ісці ў суд і яму выпісалі позву на 10 верасня. Перадае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Першаму суд прывезлі кіраўніка мастацкай суполкі «Пагоня» Геннадзя Драздова. Яго звінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным пікеце. У судзе Драздоў запатрабаваў адваката і разгляд яго справы перанеслі на 10 верасня. Ён таксама распавёў, якіх учора затрымлівалі. Паводле Драздова, пасля малебну па нявінна забітаму Расціславу Лапіцкаму, яны выйшлі з царквы і накіраваліся да помніка Багушэвічу. Там да іх падышлі міліцыянты і спраўдзілі дакументы. Пасля яны ішлі дамоў і неслі партрэты Расціслава Лапіцкага, якія самі ж і намалявалі.
В этой улице нас подъехали 3 машины, вылезло, например, 9 человек, милициантов, ну и начали запрошать через машину проехать ручку. Мы сопротив не оказывали, Пушкин только, может быть, стомился, лег на землю, и его пришлось им на руках не садить в машину, и потом повезли в РАУС.
У РАУС привезли мастаков суполки «Пагоня» Геннадия Дроздова, Олеся Циркунова, Олеся Пушкина, сморгонская мастака Валентина Воронища, а так само активиста Владимира Шульжицка. Поводле Дроздова милицианты оправдывались, что отримали доручение об затримании сверху. На всех были складены протоколы, никого с посторонка не выпустили. После того, как Олеся Циркунову отмовились дать напиться воды, усе объявили голодовку. Олеся Циркунова судили другими, присудили 1 000 000 штрафу. Поводле его, и он отказал на все пытания судьи, але его не аргументы под увагу не приняли. С решением суда и не сгоден, и намерены его обскардить.
Мы шли, несли работы, это есть уже демонстрация, это уличное шествие. Какое уличное шествие? Мы случайно несли работы. Это же не дрова, что я в охапнице. И шли до дому, вот свой властный твор я нес, ничего иншого, ни кричал лозунгов никаких, ни махал какими там стягами. Шел спокойно, никому не мешал. И они написали там, что бы перешкаджал руху громадян. Тут
Валентин Варанішча затрабаваў адваката і разгляд ягонай справы таксама перанеслі. Тое самае зрабіў у Владзімір Шыжыцкі. Алесь Пушкін адмовіўся ісці з пастарунка ў суд, і яму выпісалі позву на 10 верасня. Пушкін забраў свае карціны з пастарунка і дэманстрацыўна з імі прайшоў па Смаргоне, як гэта зрабіў учора.
Расціслаў Лапіцкі нарадзіўся 1 верасня 1928 году ў вёсцы Касута Вялейскага раёну. У пасляваенны час ён стварыў моладзевую падпольную арганізацыю, якая распаўсюджвала лістоўкі, скіраваныя супраць Сталіна і бальшавіцкай улады. Расстралялі яго 28 кастрычніка 1950 году. І вось цяпер мастакі творчай суполкі «Пагоня» Геннадзь Драздоў, Алесь Цыркунов, Алесь Пушкін, Валянцін Варанішча і Владзімір Шульжыцкі, актывіст яны былі абвінавачаныя ў несанкцыянаванай вулічнай акцыі ў дзень народзінаў Расціслава Лапіцкага. Вось як каментуе гэтыя суды адзін з заснавальнікаў творчай суполкі мастакоў «Пагоня» Мікола Купава.
Конечно, это глядится просто дикунством, когда людей и неведомо еще за что судить. Потому что и в Конституции записано, люди имеют право на самовыявление. Я думаю, что это все незаконно, просто незаконно. Але у нас же, кажется, и закон ничего не имеет никакого значения. И тому вот то, что там это отбылось с группой мастаков, яких треба похвалить за этот громадянский учинок. Премию выдать им треба за это. Потому что сказали, что треба робить иншим. А тут, конечно, люди у погонах, они просто не ведают, что робить.
Меркаванне мастака Мікола Купавы. А вось што кажа даследчык гісторыі сталінскіх рэпрэсіяў Ігар Кузняцоў.
Это касается не только наших мастаков, это вообще касается творческой интеллигенции, которая пытается каким-то образом возродить память о своей национальной культуре, возродить память о тех, кто был безвинно репрессирован. То есть Лапицкий – это участник молодежного сопротивления. Это единственный пример, который мы знаем, когда это вот даже послевоенный период, человека приговорили к расстрелу, приговор привели в исполнение. Стереотип, который всегда нарушается о том, что белорусы померковные, они никогда не сопротивлялись, и поэтому это свойственно другим, но не нам. Когда сейчас обращаются обращаются к его и художественным образом. То, что наши творческие личности пытаются вернуться к этой проблеме и встречают только запрет, это нельзя, выставиться нельзя, книгу показать нельзя, ни одно издательство не выполнит, то получается, что тем самым людей толкают на противозаконный путь. Да, они вроде бы должны были получить эту санкцию. Но когда им запрещают делать выставки и выставлять свои труды, какой еще у творческого человека остается форма протеста?
Говорил доследчик истории сталинских репрессий Игорь Кузнецов. И более информации про Ростислава Лапицкого, який створил молодевую подпольную организацию у 40-е годы, и так само про справу мастаков, якія спробовали ушановать ягоную память на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.by. Вераснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам свабоды.
Навіны надвор'я, рэпартажы, выбары і невыбары штодня ад 7 да 8.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце свабода.орг альбо свабода.by.
Вельмі жывы эфір.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Праўладныя кандыдаты ў дэпутаты масава адмаўляюцца ад перадвыбарчых дэбатаў з прадстаўнікамі апазіцыі. А тым часам некаторым апазіцыйным кандыдатам даводзіцца сутыкацца з пераследам. Пра такія выпадкі паведамляюць карэспандэнты нашага радыё ў рэгіянальным аглядзе «Свабоды». Журналістка Інна Студзінская расказвае, як у віцебскай кандыдаткі Алены Фаміной на беларускай мяжы шукалі грошы.
Спадарыні Фаміной, якая балятуецца па віцебскай горкаўскай выбарчай акрузе нумар 17, давялося вытрываць ператрус рэчаў і асабісты агляд. Яе знялі з цягніка, калі яна вярталася з Польшчы, дзе адведвала сына. Алена Фаміна апавяла, што памежнікі патрабавалі, каб яна паказала ім некія грошы.
Прыйшоў таможенны досмотр, узялі паспарт, дзеўшка. Говорит, а можно посмотреть ваши личные вещи? Ну, можно, что нельзя. Она ничего не обнаруживает. Предлагает мне задекларировать деньги. Я говорю, подождите, какие деньги? У меня было с собой $250 и 140 белорусских рублей. Я вам показала. Она говорит, может, все-таки добровольно задекларировать? Я говорю, а что декларировать? Не понимаю, говорю. Больше у меня денег нет. Точно? Я говорю, точно.
Але мытников это не спынило. Яны загадали Алене Фаміной выйти с тягника с речами и пойти на пиратрус уже у мытную залю. Коли у речах снова не знайшлося нічога падазронага, правялі асабісты агляд, абмацаўшы цела і адзенне, працягвае спадарыня Фаміна.
Еще раз, все, выняли всю сумку, вытрясли. Ну, у вас точно больше ничего с собой нет? Она говорит, а вы кандидат? Я говорю, да. И они поехали на станцию на личный досмотр. Такого оскорбления, я говорю, я еще говорю, первый раз в жизни буду это переживать. Так мне, говорю, еще никто не оскорблял в этой жизни. Я говорю, начальнику, вы же мне бумаги дадите о том, почему вы меня задержали. Вы же понимаете, я не тот человек, который будет молчать, я же буду об этом говорить.
Але ў паперах, атрыманых на мытні, ніякага тлумачэння пиратрусу і асабістага агляду не аказалася. Цягнік увесь час трымалі на мяжы. Алена Фаміна згадвае, што гэта не адзіны выпадак, які сведчыць пра ўвагу да яе як незалежнай кандыдаткі. Так, 31 жніўня падчас ператрусу ў машыне, дзе ехаў яе родны брат Алексей Гаўруцікаў, таксама кандыдат у дэпутаты, забралі тэчку з яе дакументамі. Алена Фаміна накіравала скаргу ў пракуратуру на супрацоўнікаў першамайскага РАУС, дзе знікла тэчка са спісам ініцыятыўнай групы ды іншымі паперамі, а таксама асабісты нататнік з адрасамі і тэлефонамі.
Расказвала Інна Студзінская. Агітацыйную кампанію праводзяць болей як 25 афіцыйна зарэгістраваных кандыдатаў ад партыі БНФ. Сярод іх ёсць і вядомыя, і маладыя палітыкі. Да прыкладу, ветэран партыі, былы кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў, балатуецца ў дэпутаты па шклоўскай выбарчай акрузе нумар 90. Яго малады паплечнік Александр Раманович па пінскай гарадской выбарчай акрузе нумар 14. Аднак перашкоды ў кандыдатаў падобныя. Сітуацыю удакладняе карэспандэнт «Свабоды».
У Пінску кандыдат на депутата ад партыі БНФ Александр Раманович спрабуе заклікаць на тэлевізійныя дэбаты Зінаіду Мандроўскую, дзейнага депутата Палаты прадстаўнікоў. Спадзяванняў, што выклік будзе прыняты, у мяне мала, шчыра прызнаецца юнак.
Я хачу проста закінуць праз незалежныя сродкі масавай інфармацыі, закінуць да яе зварот, каб яна пагадзілася на дэбаты. Калі яна не пагадзіцца, то дэбаты проста не адбудуцца.
Кандыдат у дэпутат ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў таксама жадае паўдзельнічаць у теледэбатах. дебатах, и он каже, что зробить это, хоть провладный кандидат, наместник старшини комитета держконтролю Александр Агеев супрать. Сподарка стосил тлумачить.
Завтра будут звучать дебаты. Ну, мы с Мелещенкой, провладный отбоюсь, але мы на дебатах все сказали. Сказал я все то, что хотел сказать про его.
Ну, а як уж клові люди реагуют на теперішні вибори?
Во всяком разе, с кем я встречался, практично люди тут там меня ведут добро, но все как бы морально подтримливают. И многие разумеют, что выборы фальсификуются. Однозначно, что у Шклови я же уже иду на выборы парламентские по третьему разу. Многие кажут, весь Шклов за себя голосует, а что ты не депутат? А Лена все разумеют, чему не депутат. Разумение людей, во всяком разе, с кем я разговаривал, разумение есть. То, как таковых выборов нема.
У Пинчука Александра Романовича запитываю, а ти складано ему удельничать в выборах, ти потребна допомога у приватности партии БНФ и политиков?
Хотелось бы, конечно, как подъехал кто-то больше ведомых политиков, потому что цікавость до выборов у людей вельми низкая, тому как бы и на встречу, максимум, вельми мало людей прийде. А коли людям казать, что прийдет там ведомый политик, то тогда, максимум, явка будет лепше на встречу.
На Берастейшине провладные кандидаты отмовляются от дебатов. Кандидат от Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Валентин Лазаренко умеркуя, что они боятся острых питаний. Подробности подає Павел Костин.
Валентин Лазаренков балотується по Івацевицькій окрузі номер 11. Його правладний конкурент, дійний депутат парламенту Леонід Ковалевич, відмовився від теледебатів. Спадар Лазаренков міркує, що Ковалевич хоче обійти вострі питання.
За 4 роки сам парламент по своїй ініціативі прийняв тільки один закон. Усе остатнє рождалося у недрах бюрократичних структур, тобто влада писала сама закони для себе. Вот кризис был. Люди гроши хранили в банках. Эти уклады съели наполову. Никто навод и пальцем не шевельнул, кого подтримать. Это громадяны. Белозерского берем. Люди в 2006 году на балкон нельга выйти, бо он может рухнуть. Гроши на заробки у чиновников ЖКХ есть. А вот дом отремонтовать нема. Так вот мы и живем. Конечно, какие тогда дебаты? С кем дебатовать? Влади ніякі дебати не нужны, творилися чиновничі кланові групи, які під себе і роблять закон.
Кандидат від АГП по Пружанській окрузі номер 9 Олександр Кабанов так само застався без теледебатів. Його єдиний конкурент, старшиня Пружанського райвиконкому Олександр Юркевич, на початку погодився на дебати, а тепер відмовився. Олександр Кабанов каже:
"Офіційна версія відказався, тому що я буду знімати свою кандидатуру. Ну, я думаю, що там все гораздо проще. Я думаю, що посверху він приказ прийшов. А какое йому діло? Буду зніматися, не буду".
Зворот до виборців Олександра Кабанова у місцевій газеті вийшов відцензурований. Тепер він чекає, чи з'явиться у ефірі його телевиступ, у чим так само має сумніви.
Чому влади ввели цензуру телевиступів кандидата у депутати? Чим тлумачиться атака спецслужбов на опозиційні суполки в соціальних сітках? Чи сприяли удільники виборчої кампанії новому присуду Дмитру Дашкевичу? По гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку каардынатар кампаніі «Европейская Беларусь» Александр Трошчанкоў, адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Сергей Вазняк і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін.
Передача «Праскі акцент» у нашым эфіры пазней, і я нагадаю, што наша перадача таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг і свабода.бівай. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Правовладные кандидаты у депутаты массово отмовляются от выборчих дебатов с представниками оппозиции. Верховный суд Беларуси продолжил разгляд скаргов на отмову у регистрации кандидата у депутаты Палаты представников. Покуль что отновлены статус только одного из кандидатов. У господарчым суде Менску отбылись попередние слухания по справе об ликвидации установы платформа, якая занимается обороной праву зняволенных. С позовом выступила инспекция податков и сборов советского района Менску. У райцентры Горки на Могилевщине разбурили дом, у яким у 20-х годах минулого стагодия жив литератор и громадский деяч Максим Горецкий. На минулым тыдне у белорусским войску загинули два солдаты терминовой службы. Одного, як выникая из распочатой криминальной справы, довели до самогубства товарищи по службе. Другий отрымал ранение подчас учения. Вы на хвалях Радио Свобода. 3 вересня Верховний суд Білорусі продовжив розгляд скаргів на відмову у реєстрації кандидатів у депутати Палати представників. Розглядалися звороти Олега Козлова, Сергія Парсюкевича, Валерія Дробишева і Олексія Макарова. З протягом теми наш кореспондент Владимир Глот.
Былы милициант Сергей Парсюкевич специально проехал из Витебска в Минск, каб особисто присутничать на судовом поседжении. Перед его початком спадар Парсюкевич сказал Свободе, что округовая комиссия забраковала частку подписов выборцев у ягоную подтримку. У Верховном суде и он сбирался довести, что комиссия поставилась до его передузята.
Они там абсолютно нормальные, это на 100%. Ну, они там придумывают всякую ерунду. Это будет заметно сразу.
Сподевания на худкое решение не справдились. Корреспондент «Свободы» назирал, как судья Филипчик выслуховывал господара Парсюкевича и представника Центра выборкаму. Округовая комиссия полечила, что у потенциального кандидата 75 несоправданных подписов. И он же настоял, что их только каля десятка. Пасля почалися спречки амаль по кожным подписи. Як можно его прочитать? Например, «Инна» альбо «Нина» и гэтак далей. Поседжение протягивается, рашение покуль не огученное. Земляк Сергея Парсюкевича Владимир Провальский еще в 2010 году спробовал балетоваться у президента. Тады его не зарегистрировали за проблему с подписами выборцев. Гэтак само отрымалось и сёлета. Спадар Провальский каже, что Верховный суд сам порушил законность при разгляде ягоной справы.
Я, когда сдавал жалобу, возбудила дело одна судья. Фамилию, к сожалению, я не обратил внимания. Бойко или Байкова. В общем, это была женщина. Стала мне вручать повестку, а повестка не имеет предмет жалобы моей. Или неправильно указан предмет моей жалобы. Я не принял повестку. Только запомнил на словах время и место, дату заседания. Ну, а на следующий день я прибыл на заседание суда Верховного, а там уже был другой судья. То есть за ночь меняли судью. Это уже первое нарушение, самое главное.
Владимир Провальский так само потлумачил, чему он покинул судовое поседжение, не дочекавшись его завершения.
Потребовал, чтобы представили два документа, подлинных в суд. Это решение Центральной комиссии и протокол проверки о достоверности подписей. В общем, я сделал на эту тему 8 заявлений, судья их не удовлетворил. Я заявил отвод и с судебного заседания удалился. Судебное заседание рассматривало неизвестно какую жалобу в отношении какого лица.
До сегодняшнего дня высшая судовая инстанция уже вынесла решение по 5 справах. У якости кандидата у депутата узновлено только былый кандидат у президента Виктор Терещенко. Остатним адмовлено. А кроме Владимира Провальского, не смогут притягнуть выборчую гонку Дмитрий Август, Сергей Брытиков и Йосиф Кругликов. Так само адмовлено Сергею Рабцеву на той подставе, что он накировал документы у Верховный суд со спозднением. Сегодня Верховный суд отримал праз пошту еще 2 звороты. Однак прозвище автора этих скаргов покуль не называется. Есть певная верогодность, что сярод их и документы Александра Миленкевича. Наместник старшини руху за свободу Юрась Губаревич сказал Свободе, что скаргу Миленкевича накировали поштой у суботу 1 вересня. Таким чином, усяго на адрес высшей судовой инстанции поступило 12 скаргов.
Рассказывал Владимир Глот, и более информации про ходу выборчей кампании на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.by.
Интернет-радио «Свобода джаз».
Музыка без межев, информация без цензуры.
Идеальное гучание про сайт свобода.орг.
От понеделка до пятницы, от 12 до 14 годины у живым эфиры.
Ведущий Змитр Подбореский.
Просто заставайтесь на сайте свобода.орг.
Свобода джаз.
І перший випуск гэтай праграмы прагучаў уже сёння, 3 верасня, і яна будзе працягваецца. А мы працягваем паведамленні пра падзеі дня. 3 верасня ў гаспадарчым судзе Менску адбыліся папярэднія слуханні па справе аб ліквідацыі ўстановы «Платформа», якая займаецца абаронай правоў зняволеных. З пазовам выступіла інспекцыя падаткаў і збораў савецкага раёну Менску. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Першым на паседжанні выступіў прадстаўнік інспекцыі падаткаў і збораў Дзмітрый Содаль. Ён прывёў 2 асноўныя аргументы. Платформа парушыла тэрмін падачы дэкларацыі і не паведаміла пра змену месца знаходжання. Быццам бы супрацоўнікі падатковай не раз спрабавалі трапіць у офіс арганізацыі, але там нікога не было. Кіраўнік платформы Андрэй Бандарэнка патлумачыў, што арганізацыя развіваецца і вымушана наймаць дадатковыя плошчы, а кіраўніцтва знаходзіцца па месцы рэгістрацыі – у офісным будынку па вуліцы Веры Харужай, 22. Бондаренко представил судді Олегу Клюйко документы на аренду помешкання.
Во-первых, мифическое ненахождение по юридическому адресу – это откровенная глупость. Мы находились, находимся и будем там находиться. Непредоставление вовремя налога на прибыль – единственный аргумент. Но нас оштрафовали за то, что мы не своевременно предоставили этот налог на прибыль. Поэтому никаких аргументов у налоговой инспекции нет.
Намесница керовника платформы Алена Красоўская-Каспярович потлумачила, что организация заплатила штраф, быццам бы за несвоечасовую подачу декларации, и гэтым уже покараная. Двойчы за одно порушение не карают. Хоть на сам рэч, як кажа Алена Красоўская-Каспярович, усё отбывалося так.
Наша налоговый инспектор была в отпуске. Нас передали другой девушке, мы с этой девушкой встретились в коридоре. Она попыталась открыть дверь кабинета, побегала, поискала ключ, сказала, вы извините, я не могу найти ключ, чтобы поставить печати на вашем экземпляре. Когда вышла наша инспектор, мы узнали о том, что их не устроила форма. Мы её перепадали буквально в течение двух дней и считали, что мы с ними, в общем-то, в расчёте. Но, как оказалось, мы не в расчёте.
Андрей Бондаренко на судовом поседжении зауважил, что у податковой инспекции Советского района не один раз гублялись документы, которые тычутся деятельности платформы. И это свидетельствует про мэтанакіраванае дзеянне по знішчэнню установы, одна из мэтаў якой – оборона правоў зняволеных.
Мы уже давно были готовы, потому что нас вот-вот ликвидируют, нас об этом предупреждали, нас пугали, нас всячески стращали этим. В результате не налоговая, значит, это будет КГБ, не КГБ, это будет МВД, не орган, который в конечном счете приведет к тому, что нас лишат регистрации. Для нас это не страшно, у нас есть другие пути выхода, мы дальше будем работать.
Наступное поседжение по справе ликвидации информационно-осветницкой установы «Платформа», призначенное на 6 вересня.
Рассказывала Інна Студзінская, и мы будем протягивать сачыць за этой темой.
4 жнівня 2011 года правоабаронцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он использовал для допомоги репрессованным.
С чего начиналась справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем?
Как оценивают ягоны выр в Беларуси и свете?
Что чакало Беляцкого в тюрьме?
Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», якую написал Валер Калиновский.
Что дня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастричнику.
Читая автор.
Вы на хвалях Радио Свобода. 1 вересня Александр Лукашенко запатрабаваў ад кіраўніцтва Беларускага дзяржаўнага універсітэту прадставіць справаздачу, колькі выпускнікоў знаходзяць працу, для таго, каб зрабіць высновы, колькі нам трэба студэнтаў. Выказванні кіраўніка дзяржавы многія ацэньваюць як падрыхтоўку да магчымага скарачэння набору ў вышэйшыя навучальныя установы. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Чаму менавіта цяпер загаварылі пра скарачэнне набору ў ВНУ? Мэтадолях Уладзімір Мацкевіч лічыць, што на гэта дзве прычыны. З аднаго боку, дэмаграфічная. Студэнтаў проста робіцца менш. Гэта, безумоўна, уплывае на якасць адукацыі, бо патрабаванні да студэнтаў зніжаюцца. З другога боку, Беларусь не мае перспектываў далучыцца да балёнскага працэсу, а значыць, страчвае магчымасць запрашаць у свае ВНУ грамадзянаў іншых краінаў. Гаворыць Уладзімір Мацкевіч.
Гэтыя месцы імкнуліся запоўніць іншаземнымі студэнтамі з Туркменістану, Казахстану, Китаю і так далей, на якіх разлічвалі, што яны не толькі будуць навучацца на гэтых месцах, але ж і прынесуць яшчэ і грошы. Дзеля гэтага менавіта у гэтым годзе беларус і ўраз хацеў далучыцца да балонскага працэсу. Але ж, паколькі ў Беларусі няма свабоды акадэмічнай, краіны балонскага працэсу нават не разглядалі заявы Беларусі на гэты раз. А гэта значыць, што беларуская адукацыя згубіла прывабнасць для туркменаў, кітайцаў і астатніх, бо беларускія дыпломы не стаюцца ў Еўропі і па ўсім свеце.
На думку Мацкевіча, выказванне Лукашэнкі прыкрывае ягоную паразу.
Атрымаўшы вось гэтыя ўсе чыннікі, што застаецца гаварыць нашаму Лукашэнкі, які заўсёды ўсё пераварочвае і свае паразы імкнецца выдаць за нейкую планавую там працу. Вось і ў дадзеным выпадку. Скарачэнне натуральна ідзе студэнтаў, вышэйшыя навучальныя установы патрапляюць у сувязі з гэтым у цяжкую сітуацыю, а ён абвешчвае, што трэба скарачаць. Не трэба, яно адбываецца яго ўдзелу.
У сваім выказванні Александр Лукашэнка зрабіў крытэрыям поспеху вышэйшай адукацыі магчымасць знайсці працу па спецыяльнасці. Ёсць меркаванне, што ў Беларусі не трэба столькі людзей з вышэйшай адукацыі, якія пасля не могуць прымяніць свае веды на практыцы. Директор Беларускага гуманітарнага ліцэя Уладзімір Колас падкрэслівае, што амаль усе выпускнікі іхняй установы арыентаваныя на паступленне ў ВНУ, і большасць з іх якраз атрымлівае вышэйшую адукацыю.
Зараз мы сутыкнуліся з такой праблемай, што сапраўды гэта смокча вялікія грошы і не дае пажаданых вынікаў. То есть усе ідуць там на юрыстаў, усе ідуць на нейкіх эканамістаў, столькі гэтых юрыстаў, эканамістаў не трэба, і атрымаўшы гэтую прафесію, пачынаю займацца абычым. Безумоўна, это такое марнаванне адбываецца сродкам. Сапраўднага цывілізаванага ў нас рынку няма, у тым ліку і ў галіне адукацыі, удзелу грамадства ў гэтым няма, таму вот адбываюцца такія валявыя аўтарытарныя рашэнні, якія проста даводзяцца да грамадства пад выглядам такіх ісцін.
Выкладчык БНТУ Аляксей Браташкін лічыць, што скарачаць будуць найперш тыя спецыяльнасці, якія дзяржава лічыць лішнімі.
У меня плохие предчувствия. Скорее всего, обставят какие-то технические специальности, будут приводить номенклатуру специальностей в соответствии с потребностями экономики страны, то есть вот как классическую советскую эпоху. И я так понимаю, что сократят часто специальности, которые, возможно, с точки зрения государства являются избыточными, юридически, экономически, на которых перепроизводство. Ну и гуманитарная составляющая, мне кажется, пострадает довольно сильно, она и так уже пострадала, потому что резко сокращены часы на гуманитарные предметы.
Такім чынам Александр Лукашэнка загадаў ад наступнага году скараціць набор студэнтаў у вышэйшыя навучальныя ўстановы. Як вы да гэтага ставіцеся? Меркаванне людзей на вуліцах горадні.
Я думаю, что все должно быть идти постепенно, а то, что скоротили, может и хорошо, потому что уровень основных специальностей, допустим, государственного университета Гродненского никому не нужен. Он уже отстал.
Нет, это неправильно. Я закончил сам недавно юридический факультет нашего университета.
Ну, я думаю, что да, сократить надо, потому что не хватает рабочих мест, а студентов набирают очень много, и потом просто тяжело устроиться. Ну, вот я, например, на юридическом учусь, да, и для меня будет проблема после пятого курса так найти работу, потому что очень много выпускает университет юристов, а рабочих мест не хватает. Ну, я пошла бы в какой-нибудь колледж, там, на парикмахера или так, я думаю, что было бы лучше, я бы устроилась бы, и как-то было бы проще найти работу.
Мне здаецца, што скарачаць колькасць студэнтаў вельмі, ну, неправільна.
Я считаю, что сокращать не надо, просто надо увеличить конкурс в университет, чтобы поступали люди, у которых есть ум. Многие же поступают, у кого есть деньги, у кого есть платы, вот. То многие могут поступить. Я считаю, что надо в университет поступать, у кого есть голова.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Праўладныя кандыдаты ў дэпутаты масава адмаўляюцца ад выбарчых дэбатаў з прадстаўнікамі апазіцыі. Верхоўны суд Беларусі прадоўжыў разгляд скаргаў на адмову ў рэгістрацыі кандыдатаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Пакуль што адноўлены статус толькі аднаго з кандыдатаў. У гаспадарчым судзе Менску адбыліся папярэднія слуханні па справе аб ліквідацыі установы «Платформа», якая займаецца абаронай правоў зняволеных. З пазовым выступіла інспекцыя падаткаў і збораў савецкага раёну Менску. У райцэнтры Горкі на Магілёўшчыне разбурылі дом, у якім у 20-х годах мінулага стагоддзя жыў літаратар і грамадскі дзеяч Максім Гарэцкі. На мінулым тыдні ў беларускім войску загінулі два салдаты тэрміновай службы. Аднаго, як вынікае з распачатай крымінальнай справы, давялі да самагубства таварышы па службе. Другі атрымаў раненні падчас вучэнняў.